В начале нашего собрания нашими песнями мы снова направили взор каждого на Христа, чтобы мы могли вспомнить, что мы здесь для того, чтобы славить Его, и мы знаем, почему мы здесь собрали, почему мы должны Его славить. Сегодня мне хотелось говорить именно о церкви, и я как бы ждал осени, чтобы вот говорить на эту тему, когда закончится время отпусков, когда церковь начнет собираться вместе, и многие служения у нас возобновляются, которых, например, не было летом, перерыв был, и уже хор у нас, молодежное служение, малая группа изучения Библии по домам. И мне хотелось еще раз напомнить нам очень важную истину о церкви, что такое церковь и как она должна функционировать. Если вот говорить о церкви, то мы в Библии находим три таких сравнения, три метафоры основные о церкви, которые пришли вот к нам с Ветхого Завета. Эти три метафоры относились к Божьему народу в Ветхом Завете. Это невеста, это виноградник и это стадо. Если вы будете читать Ветхий Завет, то увидите такие сравнения. Бог называл свой народ невестой, виноградником и стадом. И в Новом Завете все эти метафоры повторяются, потому что Иисус называет себя женихом, а нас, церковь, называет невестой. И последняя книга Библии, книга Откровения, она так вот нам изображает встречу Христа с церковью. Это как брачный пир, это встреча жениха со своей невестой. Эту метафору Иисус применил именно к церкви. Также о виноградаре. Иисус говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, а вы ветви». И эту метафору Иисус из Ветхого Завета применил к церкви, что мы соединим со Христом, как ветвь пребывает на лозе. И стадо, в Новом Завете мы читаем, когда Иисус говорит, что «Я пастырь добрый, я знаю своих овец, и они идут за мной». И мы видим Христа в Новом Завете, как того, кто идет в пустыню, чтобы спасти даже одну потерявшуюся овцу. Это пастырь, который полагает душу свою за овец. Три основные метафоры о церкви, но в Новом Завете есть еще одна метафора о церкви, которой нет в Ветхом Завете и нет аналогов. Это что-то новое, уникальное, что появляется в Новом Завете, и это сравнение церкви с телом Христовым. Мы – тело Христово. Еще одна уникальная метафора о церкви, которая появляется только в Новом Завете и которой нету в Ветхом Завете. И мне как раз сегодня просто хотелось бы поговорить, раскрыть смысл этой метафоры, потому что здесь есть важных три характеристики, когда авторы Нового Завета говорили о церкви как о теле Христовом, они хотели что-то подчеркнуть. И вот эти три характеристики мы можем увидеть из этой метафоры. Тело Христово, это, знаете, это говорит о том, что церковь – это не здание. Да, нам нужно здание для того, чтобы где-то собираться вместе, но церковь – это не здание. Церковь – это не организация. Да, у нас есть некая организационная структура, которая помогает наладить служение, но церковь – это не организация, а церковь – это живой организм тела Христова. Эта метафора, она записана в первом послании к Коринфянам, 12 главе. Давайте посмотрим на три важные характеристики. Как должно функционировать церковь? Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 12 и 13 стих. Можно, если у кого нет Библии, посмотреть на слайд. Первая важная характеристика. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Итак, первая важная характеристика церкви, которая подчеркивается в этой метафоре, это единство. Когда Павел сравнивает церковь с физическим телом, то мы должны смотреть на физическое тело как на единое тело. Несмотря на то, что у тела есть разные органы, но мы смотрим на тело как на единое целое. И нельзя, например, взять и разделить, например, туловище отдельно, голова отдельно, ноги отдельно, руки отдельно. Такое тело не способно функционировать, не правда? Оно способно функционировать только когда все эти части вместе. И посмотрите, это очень простая метафора, то, как Бог устроил наше физическое тело. И точно так же в этом есть очень важный смысл. Ибо как тело одно, и здесь подчеркивается идея единства, точно так же и в духовном теле, в теле Христа. Разъединенное тело, оно не способно функционировать. Оно не способно назидать всю церковь, оно не способно приносить славу Иисусу Христу, и поэтому Павел подчеркивает, точно так же, как вы смотрите на физическое тело и рассматриваете его как одно, как единое, точно так же в церкви должно быть единство, потому что только такая церковь, она способна принести славу Христу. И посмотрите, в этих двух стихах я даже выделил, сколько раз подчеркивается эта идея. 6 раз Павел говорит «одно», «одного», «одно», «одним», «все напоены одним духом». И второе очень важное сравнение, которое мы можем извлечь из этой метафоры, вы знаете, мы как верующие не способны функционировать вот отдельно друг от друга. Ну, представьте, например, у меня может сложиться впечатление, что вот моя правая рука очень искусная, я ей очень хорошо владею, и может быть ее просто отрезать от тела и пустить на вольные хлеба. Ну, пусть как-то она сама дальше уже. Она очень искусная. Как только вы отрежете руку от тела, вы знаете, рука умрет. Она не сможет функционировать так, как она функционировала в теле. И это очень еще одна важная истина. Вы знаете, я бы сказал так. Верующий, который гуляет сам по себе, это парадокс. Такого не может быть. Мы все настолько зависим друг от друга, что просто когда мы говорим о верующем человеке, который гуляет просто сам по себе, который говорит, главное, чтобы Бог был в сердце, а церковь, например, и общение верующих мне не надо, это парадокс. Это противоречие тому образу, который заложил Павел вот именно в этой аналогии. Какие бы искусные ни были наши органы, они функционируют только когда они вместе. Невозможно, отрежьте руку, и она не сможет функционировать. И вы знаете, вторая очень важная истина, которая здесь говорится, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иногда и ко мне подходят и спрашивают, объясни, что значит крещение Святым Духом? Что это такое? Когда оно происходит? В какой момент? Я не уверен, если я сейчас задам вам вопрос, то вы сможете ответить на этот вопрос. Крещены ли вы Духом Святым? В какой момент человек крестится Духом Святым? И этот текст, мне кажется, очень просто и ясно дает ответ на этот вопрос. Что мы, крещение Святым Духом, это тот момент, когда Божий Дух вводит в нас, в тело Христово. И в какой момент это происходит? В момент нашего спасения. В момент нашего спасения Божий Дух вводит нас в тело Христово. Вот что такое крещение Духом Святым. И поэтому смотрите, как Павел подчеркивает вот эту мысль единства. Церковь должна быть едина не только потому, что мы верим в одного Иисуса Христа, но всех нас коснулось действие и одного того же Духа, Духа Святого, который ввел нас в тело Христово. И я бы сказал так, верующий человек, который не имеет Духа Святого, это невозможно, это парадокс. Потому что в послании к Римлянам, например, Павел говорит так. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Поэтому, если это человек верующий, значит, он обязательно должен быть возрожден от Духа Святого, и значит, он крещен Духом Святым, потому что это момент спасения, Дух Святой вводит нас в тело Христова. Очень ясно, очень простые истины. Вспомните, эта метафора не случайно записана в послании к Коринфянам, кто читал все это послание. Помните, когда церковь в Коринфе, она разделилась. И она разделилась на фракции, группировки. Когда, например, кто-то говорил, ну, нужно определиться, ты с кем, ты за кого. Ну, кто-то говорил, ну, я за Аполлоса, вот я с Аполлосом. Другой кто-то говорил, нет, ну, Аполлос, это уже не модно, это уже старомодно. Вот лично я следую за апостолом Петром. Кто-то говорил в церкви, нет, а вот для меня авторитет апостол Павел. И я вот как Павел скажет, я за Павлом иду. А другие говорили, а для меня вообще никто не авторитет. Ни Аполлос ваш, ни Павел, ни Петр. Я вообще за Христа. Я вот за Христом следую. И вот были такие фракции, и когда Павел пишет, что разве Христос разделился, и дальше он использует эту метафору, чтобы показать, что разъединенная церковь, где нет единства, это противоречие, потому что мы верим в одного Христа, и нас коснулось действие одного и того же Духа. И поэтому он говорит, что вы имеете единство Духа, и нам нужно научиться сохранять это единство Духа. Я прочту некоторые, послушайте, вещи, что нас всех объединяет. Апостол Павел написал послание к Ефесянам, это тоже было обращение к церкви. Вот послушайте, что он говорит. «Одно тело, один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Посмотрите, как часто он здесь говорит «один, один, один». И мы можем сказать так, что все мы, верующие в Иисуса Христа, мы все вызваны из мира, и мы все отделены для Бога, мы все призваны к одной миссии. У нас у всех с вами одно будущее, у нас у всех с вами одна надежда. Одна миссия и в страданиях, одна миссия и в славе Божьей. И поэтому очень важная первая характеристика тела Христова – это единство. Нам нужно научиться сохранять единство Духа. И поэтому, когда, например, верующий действует по плоти, он как раз разрушает это единство Духа. И нам нужно научиться жить по воле Духа Святого, научиться сохранять единство Духа Святого. И нам важно понять, что именно когда мы как церковь проявляем единство, мы можем назидать всю церковь, мы можем прославлять Христа. И верующие, отделенные от тела Христова, это просто, это парадокс. Он не выживет, он умрет. Бог так запланировал, чтобы верующие люди шли к небесам не в одиночестве, а именно погруженные в тело Христова, как тело, чтобы мы были вместе. Итак, это первая очень важная характеристика. Давайте посмотрим на вторую. Это 14 стих, следующий стих. «Тело же не из одного члена, но из многих». Это говорит о разнообразии. Посмотрите, несмотря на то, что тело одно, но в теле есть разные органы. Да? Глаза, уши, ноги, руки. Мы можем говорить еще о тех органах, которые не видны. Внутренние там органы, печени, почки. Да? И вы знаете, что функция каждого органа уникальна. Бог так многообразно устроил наше тело, так оно сделал его таким уникальным, что оно одно, подчеркивается, тело одно. Но послушайте, какое многообразие органов. Посмотрите, какие у каждого свои уникальные функции. Как это все взаимодействует вместе. И вы знаете, и это вторая функция, очень важная, тело из многих. Поэтому в теле Христовом существует разнообразие. Вы знаете, нету одного человека в церкви, способным вот выполнять все, и который может делать все. И Бог не предназначил для этого, чтобы один человек мог делать все. Наоборот, Он сделал нас зависимыми друг от друга. Когда в теле Христовом мы, например, служим кому-то, кто-то служит нам. Мы вместе служим друг другу, и через это мы все вместе растем и вместе взрослеем. И через это назидается все тело Христово. Вот так Бог задумал. Он задумал именно вот такое разнообразие. Опять же, я прочту стих из послания к Ефесянам о церкви, как говорит Павел. «Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями-учителями, к совершению святых на дело служения, для созидания, и здесь Павел использует вот это сравнение, тела Христова». Посмотрите, как Бог все задумал. Вот это многообразие даров, талантов, оно должно созидать все тело Христова. Это все предназначено для духовного здоровья Божьего тела. И когда мы вместе взаимодействуем в своем разнообразии, назидается каждый верующий в теле Христовом. Кто-то может сказать, ну или, например, подумать, ну, во-первых, надо сказать так, что наши духовные дары и таланты – это благословение от Бога, которую Бог нам дал для того, чтобы мы их использовали и мы им служили. Это однозначно. Но кто-то может сказать, ну хорошо, я вот, например, хотел быть преподавателем в воскресной школе, пришел туда, а мне сказали, нам преподаватели уже не нужны, уже набрали. Или кто-то сказал, ну я хотел бы проповедовать в церкви, а в церкви и так проповедников много, вроде церковь не нуждается. Или наоборот, может быть, я хотел бы такое служение нести в церкви, ну, которого нету в церкви. Или в нашей, например, такой церковной структуре нет вот этой ниши свободной для вашего служения, какое бы вы хотели нести. И кто-то может сказать, так а что мне делать с моим даром, с моими талантами, с моим призванием? И я бы сказал, знаете как, Библия ничего не говорит о том, что нужно в какой-то церковной организации зарегистрировать свой дар и свой талант и только тогда служить. Нигде этого нету. Все очень просто в Библии. Бери просто и служи. Если у тебя есть дар вспоможения, и у тебя болит сердце, ты хочешь помогать другим людям, ну просто бери и помогай. Не нужно ждать, что кто-то придет и скажет вам, что вам делать, кому помогать. Просто служи тем людям, которых ты видишь. Если у тебя дар евангелиста или благовестника, ну найди человека, который не знает Иисуса Христа, и благовествуй ему. Не знаю, если, например, дар учителя, ну ты можешь найти хотя бы одного человека, который нуждается в наставлении, в исправлении, в утверждении, сколько в церкви новообращенных, помоги ему. Помоги ему возрасти в его вере, служи ему. И об этом говорит Библия. Просто если нету свободной ниши, если вам, к вам не подходит и не говорят что-то, то просто служите любому человеку, который есть на вашем пути. Вспомните притчу о самарянине. Там написано так, самарянин нашел на него. Вот он шел и вдруг увидел человека в нужде. И он что сделал? Он просто взял и начал ему помогать. И точно так в нашей жизни. Может быть, вы встретите какого-то человека случайно, может быть, где-то на работе или в церкви, и вам откроется какая-то нужда, и вы можете помочь. Помогите, служите. В одной книге, знаете, я для себя это отметил, я прочитал, когда один пастырь церкви, он для себя под стекло в кабинете положил такие слова, которые ему напоминали. Там было записано так. «Я призвал тебя совершать не великие дела, а служить людям». Я знаю по себе, что наша греховная природа, она очень противится и не любит такого служения, которое было бы незаметное и однообразное. Хочется как-то всегда быть на виду. Вы знаете, всем нам хочется участвовать в грандиозных проектах. Нам всем хочется совершать великие дела для Бога. Вот если бы вот церковь новую построить, вот если бы миссионерское путешествие, вот если бы, там не знаю, открыть приют для сиротов или там работать с бомжами. Но Писание говорит, что Бог призывает каждого из нас служить людям, здесь и сейчас, там, где они находятся. Ну, отремонтируй сначала одну лавочку, чем мечтать о постройке большой церкви. Помоги и расскажи Евангелие одному человеку. Помоги одному бомжу или одной сироте. Служи Богу здесь и сейчас тем людям, которые находятся рядом с тобой, и те нужды, которые Бог тебе открывает. И вы знаете, например, ну я бы так сказал, вот я знаю в церкви, например, там есть у нас одна сестра, которая раз в неделю посещает другую сестру, которая по определенным причинам она не может посещать церковь. Просто чтобы утешить, ободрить и почитать не Слово Божье. Я знаю, например, двух братьев, которые раз в неделю встречаются вместе, вдвоем, и они подотчетны друг другу. Они делятся своими проблемами, искушениями, они молятся друг за друга, чтобы поддерживать друг друга. Я знаю человека, который, вот он особенно переживает за тех, кто охладевает. Я знаю, что он им звонит, узнает, как вы, где вы, чтобы поддержать их. И при том, все эти люди, это не то, что там я им поручение даю, они сами это делают. Они делают вот такое незаметное служение, незаметный труд. Они помогают тем, где они видят, где Бог открывает им нужду. И я уверен, что многие здесь присутствующих, они нуждаются в каком-то вашем даре, в вашем служении, и Писание просто призывает, служи тому, в той нужде, что ты видишь. Служи тем даром, который у тебя есть, и научись проявлять свою верность Христу в малом. Христос об этом очень часто говорит. Верный в малом, Бог поставит верным в большом. Научись быть верным в малом. Третья характеристика. Итак, первое, мы говорили, единство. Вторая характеристика – разнообразие. Бог так усмотрел, что у нас уникальные дары, уникальные способности у каждого из нас. И каждый может служить. И третья очень важная характеристика. Я прочту дальше с 15 по 19 стихи. Здесь такая, есть идея, подчеркивается, такой незначительности. Когда кто-то думает, ну а кто я такой, вот? Что я тут могу, я ж ничего не могу, я ж особо ничем не могу послужить. Посмотрите, как Павел пишет, с 15 стиха. «Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все – слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело?» Ну, смотрите, очень такая простая аналогия. Представьте, если бы члены нашего тела могли разговаривать, и кто-то мог говорить, ну кто я в теле? Вот если бы я был глаз – или голос, вот тогда бы я послужил. А так я всего лишь нога. Ну, что я могу сделать? И есть такая идея незначительности. Ну, а что я, кто я такой? Я самый маленький, у меня нет особо выдающихся талантов. Чем я могу послужить? И вы знаете, Павел как раз и говорит, это было бы ненормально, ну, например, если бы все пели в хоре. Есть такое служение, у нас даже в церкви призывают, кто хотел бы петь в хор, приходите. Но это ненормально, если вся церковь, все будут петь в хоре. Это будет неправильно, если все братья будут проповедовать, так не надо. И он говорит, если все тело глаз, а где же остальное тело? И посмотрите, он говорит, у Бога такой уникальный генеральный план вот этого функционирования, которое должно было привести к единству, что Бог так усмотрел, что каждого наделил своей уникальной функцией. И именно поэтому в теле Христовом нету, вы знаете, такой иерархии даров, я бы так сказал. Вот эти дары и вот это служение, это престижное, а вот это вот, это так, ну, вспомогательное. Не может быть такой иерархии, не должно быть ревности и не должно быть никакой зависти, потому что здесь подчеркивается именно уникальность каждого дара, каждого служения. Например, смотрите, когда кто-то мог бы сказать, ну вот я нос, смотрите, какой у меня красивый нос. И благодаря тому, что вот я так красив, и все лицо красиво, я главный. Но вы знаете, что лучше иметь кривой нос, чем быть без ног, потому что тело движется благодаря не носу, а ногам. И точно так могут люди размышлять и в церкви. Ну а что я? Ну что я могу? И вы знаете, и часто это служение может быть, оно где-то на виду, вот, например, как пение в хоре, да, или учение проповеди. Но зачастую это служение может быть невидимо, как, например, настраивание аппаратуры для того, чтобы хор хорошо пел и проповедник хорошо говорил. Или, например, мытье посуды после церковного общения, когда тоже никто не знает и никто не видит. Когда за пределами церкви это может быть просто посетить какую-то семью и принести ей еду, если, может быть, они не могут выйти. Это может быть посетить какого-нибудь парализованного или немощного человека, помолиться с ним, утешить его, или просто на своей машине кого-то отвезти, у кого нету машины, но кто имеет нужду. Посмотрите, насколько разнообразное наше служение. Вы знаете, вот недавно, ну как раз пару дней назад, там один мой знакомый, он тоже приводил такой пример, он сейчас президент библейского факультета душпопечительства Курамдео, ну, везде по бывшему Советскому Союзу. И вы знаете, за год он настолько много где ездит, что он дома бывает один месяц в году. Ну, у него нету семьи, он себя полностью посвятил на это служение. И он говорит, и вот мы встретились со своими друзьями, с которыми вместе начинали в церкви служение. У них семья, там четверо детей. Я пришел к ним домой, и вот жена говорит, ну, вот ты служишь Богу, вот это служение, вот это люди, настолько посвящены. А я, что я? Я даже из дома вот и не выхожу редко. Вот все дети, дети. И он говорит, я смотрю вот на их четверых детей, как там она за ними ухаживает, как она их там это все памперсы меняет. И он говорит, я представил себя на ее месте, говорит, я бы, наверное, не смог, я бы этого не выдержал. И вот она не видит это как служение. Ей кажется, вот этот человек служит Богу. Но он говорит, но она не понимает, воспитать четверых детей, воспитать их так, чтобы передать им веру, это такое тяжелое служение. Это так непросто. И порой вот мы очень так похожи, мы не видим той роли, той уникальной возможности, которую Бог дает нам служить здесь и сейчас. И у каждого свои какая-то функция и своя роль. И вы знаете, поэтому нету в теле Христовом чего-то незначительного. И, извините, я как-то приводил пример, ну, извините за мой такой пример, может быть, немного с юмором, когда я подумал именно на эту тему, когда у меня как-то однажды, знаете, очень сильно зачесалось в ухе. И так сильно зачесалось. И я потом понял, что только мизинец может мне помочь решить эту проблему. И это мне напомнило эту идею, что кажется, вот я когда себе представил, просто я когда навещал брата, как у нас на даче один сосед, он себе болгаркой случайно соскочил, и у него 3 или 4 пальца. Ну, и я как-то себе представлял, вот как это вот сложно, тяжело, и потом подумал, ну, в принципе, думаю, вот без мизинца как бы нормально, ничего бы не изменилось. Если мизинца не будет, и ничего страшного не случится. Оказывается, у Бога настолько все уникально, что каждый, ну, очень важен, каждый дар очень, очень нужен. И при том, что Бог сделал так, дальше он напишет об этом, что те дары, которые, ну, те органы, которые кажутся невзрачными, невидными, они оказываются более важными. Вот подумайте, например, если бы вы увидели там печень свою там, или что-то еще, не очень приятная картина, но оказывается, что скрытые внутренние органы, они несут большую важность для организма. И дальше Павел об этом скажет. И вы знаете, ну, давайте я прочту, потому что дальше есть такая идея превосходства. Я прочту с 20 стиха. «Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно прикрываются, а благообразные наши не имеют в том нужны. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Смотрите, если сначала такая идея незначительности, ну кто я такой? И он говорит, неправда, Бог все устроил, все на своем месте. А здесь идея превосходства, когда кто-то может говорить, ну вот я голова, я тут самый главный, а кто вы такие, ноги там, уши? И он говорит, что нет, не должно быть иерархии, не должно быть такого превозношения, хвастовства. Почему? Потому что как раз наоборот, самые важные органы могут быть те, которые не видны в теле. И точно так и в церкви. Знаете, вот у нас было недавно крещение, ко мне, например, подходили и там поздравляли, говорят, ну, поздравляем тебя, вот, крещение, как пастыря церкви. Хотя, послушайте свидетельства тех, кто принимал крещение. Кто-то протянул им руку помощи в какой-то момент, кто-то привел их в церковь, кто-то уже рассказывал им Евангелие, кто-то долгие годы молился за них. И просто в определенный момент, ну, скажем так, я был теми устами, которые напомнил о Божьей заповеди, но когда сердце было уже доброй почвой. Смотрите, как это происходит в теле. Я, знаете, иногда думаю про нашу молитвенную группу по понедельникам. Вот вроде каждое воскресенье в конце мы перечисляем служение в церкви. Да, и мы говорим, понедельник, молитвенная группа, 6:30, приходите, помолитесь за нужды. И вы знаете, я часто думаю про нашу молитвенную группу в понедельник. И я, знаете, думаю, что может быть только в вечности мы узнаем, что может быть многие благословения, которые мы имели в церкви, были благодаря тем людям, которые смиренно, с постоянством, настойчивостью молятся Богу об этом. И вот этим летом я прочитал, например, одну книгу, биография Джорджа Мюллера. Ну, может быть, кому-то она известна, человек, который в Англии построил очень много приютов. И это свидетельство человека, который верил в то, что Бог отвечает на молитвы. И он хотел всем это доказать. Бог отвечает на молитвы. И он просто молился. Ну, никого ничего не просил, он просто молился. И все благословения, которые он имел в служении и в жизни, это был исключительно ответ на молитвы. Только ответ на молитвы. Поэтому я и думаю, вот он пример и в теле Христовом. Люди, которые просто с постоянством, со смирением и с настойчивостью приносят Богу нужды церкви. И, может быть, большинство благословений мы имеем благодаря этим людям, а не тем, кто, может, больше видны. И поэтому тут нужно, знаете, снять этот глянец с тех, кто думает, что вот он самый важный в церкви. Совсем нет. Посмотрите, написано, что Бог все измерил так, как ему было угодно. И известный человек, такой в истории Джон Ньютон, ну, он нам известен по некоторым гимнам, которые мы поем. «О благодать» – один из известных гимнов. Когда он раньше был работорговец, и когда он обратился ко Христу, в одной своей книге он выразил, после того, когда он узнал Христа, свое отношение к служению. Вот как он относился к служению. Я прочту одну его выдержку. Он говорил так. «Если бы два ангела одновременно должны были получить поручение от Бога, один пойти и править самой великой империей земли, а другой пойти и подмести улицы в одном из сел этой империи, им было бы абсолютно безразлично, кому какое служение досталось, пост правителя или пост дворника, потому что радость ангелов состоит в служении Богу и в повиновении Божьей воле. Точно так и для меня». Вот такое у него было отношение к служению. «Мне все равно, какой пост мне достанется, правителя или дворника. Главное, то, что мной мотивирует, я хочу служить Христу, и я хочу выполнять Его волю». Поэтому в Церкви Христовой нет более престижных служений, менее престижных служений. Нет иерархии и уникальность, что то, что нам кажется важным, как раз может оказаться в Божьих глазах и по-другому. Те люди, которые были в тени, незаметны, но, может быть, они несли очень важную функцию жизни тела. Для меня всегда люди молитвы, это все равно, знаете, что в теле как кровеносная система. Потому что эти люди, они молятся о том, чтобы тело жило, чтобы оно функционировало, чтобы Дух Святой действовал. И вы знаете, и посмотрите, и все это для чего, для какой цели? Павел снова говорит о единстве. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». И вы знаете, можно сказать очень просто. Я привел еще один стих из послания Ефесянам. Посмотрите. «Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Очень важный и простой принцип. Человек, который приближается к Иисусу Христу, он будет созидать единство в теле Христовом. Если в вас этого нету, если вы в своей жизни не приближаетесь ко Христу, вы потенциальный разрушитель. Все очень просто. Когда мы не знали Христа, мы были далеки. Павел говорит о иудеях и еллинах. И вы знаете историю, кто читал Библию, какая вражда была. Что было, кажется, невероятно, как можно две эти группы примирить. Но он говорит, они примирились где? Во Христе. Точно так же в жизни любого верующего. Если вы стремитесь и приближаетесь ко Христу, если вы стремитесь быть похожими на Христа, то в церкви вы будете тот, кто будет созидать единство и назидать церковь. Если вы не приближаетесь ко Христу, вы в церкви не будете нейтральным человеком. Вы будете потенциальным разрушителем. Или туда, или назад. Еще прочитаю одну выдержку, как один человек, он выразился о современной церкви. Ну, послушайте. Он сказал так. «Современная церковь настолько охладела, а тело настолько омертвело, что когда в ней появляется человек с температурой 36,6, нам кажется, что он болен. Мы думаем, что у него жар, а ведь он абсолютно здоров. У нас настолько пониженная температура, что когда к нам приходит человек с температурой 36,6, мы думаем, что у него горячка. И тогда мы начинаем его лечить. У него жар, пусть остынет, он просто не в себе». В чем суть этой иллюстрации? Что когда в церкви появляется человек, который наполнен Духом Святым, и Дух Святой ведет его к служению, и мы видим этого человека ревностным, посвященным, то это не сверхсвятой и не суперверующий. Это нормальный верующий. Так и должно быть. Но когда мы видим такого человека, он говорит, порой церковь настолько охладела, что когда в церкви появляются такие люди, мы пытаемся их как-то остудить. Говорим, слушай, остынь, что-то с тобой происходит не то. На самом деле это не сверхверующий, не сверхсвятой, он нормальный верующий, так должно быть. И поэтому метафора о теле Христовом говорит о трех очень важных истинах для нас. Во-первых, она напоминает нам о единстве. Мы должны научиться сохранять единство Духа. Во-вторых, она говорит о многообразии. Мы все дополняем друг друга, мы все служим друг другу, и через это назидается каждый верующий. И вы знаете, я бы сказал так, что нет незначительных даров, даже дети могут служить телу Христову. Ну вот в этом году мне там на день рождения вот в церкви подарили альбом. Там многие писали свои пожелания. И скажу честно, что для меня это такой был самый дорогой подарок в жизни, без преувеличения. И ну просто вот один ребенок, да, он приложил тоже как бы свое участие. Я вот так подумал, знаете, вот он нашел какую-то деревяшку, да, вырезал из этой деревяшки овечку. Он нашел ватку, вот он клеил это все. И сзади подписал моему пастырю. И вы знаете, для меня это ну, трогает до глубины души. И это пример того, когда нету незначительных людей или даров, когда даже ребенок может служить другим теле Христовым. И это было, сейчас это служение мое вам, но это было служение ваше мне. Вот так функционирует церковь. И поэтому хотелось бы сегодня ну, помолиться. Может быть, суть этой молитвы была примерно такая, чтобы мы попросили Христа, чтобы Он производил дальше свою работу в нас, чтобы мы были похожи на Него. Чтобы Он показал нам наш дар, наши таланты. И чтобы Христос научил нас служить в теле Христовом. И вы знаете, когда каждый будет это делать, мы вместе будем как мозаика, знаете, части одного пазла. И когда нас правильно составить, то люди в мире, они увидят идеальную картину Иисуса Христа. Они скажут, да, Иисус реален. Посмотрите, как они похожи на Него. Посмотрите, как они любят друг друга. Посмотрите, как они заботятся и служат друг другу. Вот такой видел Христос церковь. Давайте об этом молиться.